Предметом наших последних бесед является один из самых значительных по глобальности происходящих событий, один из самых трагических и вместе с тем один из самых плохо освещенных периодов истории – это IX век. Вот к концу этого века, в 880 году, в результате похода легендарного и таинственного, хотя вместе с тем и совершенно реально исторического князя Хельгу, в русских летописях он значится как Олег, и образовалась Киевская Русь. В финале похода, вот этого похода Хельгу на Киев, Киев, который занимал ключевое положение на Днепре, стало быть, ключевое положение в великом торговом пути из варяг в греки, были убиты два местных князя – Аскольд и Дир. Византийцы считали Аскольда прямым наследником князя Кия. Но совершенно невозможно отрицать, что имя Аскольд скандинавское. И имя Хельгу тоже скандинавское. И имя Рерик тоже скандинавское. И Ингварь, и Рогвальд, и Свенельд, и Фарлуф, и Рогнеда, и так далее, и так далее. Это скандинавские имена. Начальная русская летопись полна скандинавских имен. Отрицать роль варягов, то есть скандинавов, выходцев из Скандинавии в истории русской государственности, когда даже само название «Русь» обозначало изначально варяжскую военную корпорацию, отрицать бессмысленно. И если это так, то получается, что восточные славяне явились чем-то столь же диким, хаотичным и беспомощным, как население Гренландии, там, или Ньюфаундленда, или Лабрадора, или население долины реки Святого Лаврентия, что в Северной Америке, куда тоже добрались скандинавы. Вот и мы такие же туземцы. Обидно для славянской гордости. Болезненный, нервный и проистекающий из вот этой обиды тезис славянофилов: никаких варягов не было вообще, а те, которые были, сами же и были славянами. Вот этот тезис, он несет в себе слишком много чувствительности, чтобы быть правдой. Мы занимаемся реконструкцией прошлого, а не идеологией. То есть мы занимаемся историей, а история базируется на фактах. А факты же слишком недвусмысленно свидетельствует, что первыми организаторами государства Киевская Русь были варяги, и что династия, стоящая во главе Киевской Руси и очень многих русских княжеств после 12 года и Московского царства аж до 1598 года, это варяжская династия Рюриковичей. Значит, получается, что же, правы норманисты-западники, утверждавшие в своем тезисе, что славянам по природной их склонности к хаосу и по низости их языческой культуры ни практически, ни теоретически невозможно было создать единого государства, и только пришлым варягам удалось совершить почти невозможное – объединить разрозненные и враждующие между собою славянские племена в единое государство и положить начало новой истории для диких восточнославянских народов в рамках высокой культуры и общей политической системы. Вот так вот. Но если это так, то есть если западники-норманисты правы, то почему Киевская Русь несет на себе столь ясный и яркий отпечаток оригинальности во всех сферах культуры? Ни скандинавские обычаи, ни скандинавский язык, а язык – это основа культуры, ни художественные скандинавские принципы там, в пластике, в фортификации, в архитектуре, градостроительстве – в литературном или изобразительном творчестве, они не нашли на Руси своего даже слабого отражения. На всем лежит печать самобытности. И если уж говорить о заимствованиях, то, пожалуй, нужно говорить все-таки о заимствованиях византийских. Византийских, а не скандинавских. Да и то, вот этот вот византиизм, он носит характер несколько иной, и мы об этом говорили. Характер куда более глубокий, органичный, чтобы его можно было назвать так просто, таким словом, как заимствование. Это гораздо больше, чем заимствование. Это гораздо глубже, чем заимствование. Вот хотя бы на примере культуры, на примере творчества можно видеть, что Русь – это никакая не вторая Скандинавия, что эта целостность именно и, собственно, славянская. К художественной культуре мы сейчас обратились, ну, потому что она, в отличие, скажем, от официальной эпиграфики, в отличие от исторических сочинений, идеологических деклараций, культура никогда не обманывает. Даже тогда, когда очень хочет обмануть, не может обмануть. И потом, если говорить о государстве, а государство, оно, как и революция, не может быть предметом экспорта. Будь варяжские конунги Рерик, Хельгу, Скольд, Ингварь, или их полководцы Харлов, Фарлов, Свенельд и другие, будь они даже первыми из политических гениев, даже тогда им не удалось бы навязать свою волю славянам, слишком огромен, слишком своеволен и слишком упорен был этот славянский суперэтнос, чтобы подчиниться чужой воле. Пусть варяги были агрессивно воинственны и настойчивы, и превосходно организованы, и профессиональны, несомненно, в своем воинском ремесле, но их было ничтожно мало в сравнении со славянским морем. Сыграть роль катализатора в историческом процессе, несколько ускорить естественный ход развития сюжетов, вот это варяги сделать могли. И, судя по всему, именно это они и сделали. Впрочем, не только в Восточной Европе. И, возможно, не только роль ускорителя процессов, роль исторических провокаторов остается за варягами. Но об этом чуть позднее и в порядке очередности.